Ветер в окно.
В эфире Радио России Санкт-Петербург. Радиоканал «Ветер в окно». За звукорежиссерским пультом Валерия Измайлова, у микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. И сначала коротко о том, что вы услышите сегодня вечером. В 21:10 в прямом эфире программа «Добрый вечер». Рубрика «Исторические факты» от президентской библиотеки и викторина с вопросами из русской и зарубежной литературы с розыгрышем призов. С 22 до 23 часов вещание из Москвы. 23:10 «Городской наблюдатель». С поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы продолжаем изучать историю мостов через Фонтанку. Ну и затем Ольга Клименкова пригласит всех нас в музыкальную гостиную. А теперь о сюжетах ближайшего часа. 20:45 наша литературная страничка. Раиса Мустанин. «Большая белолобая любовь» Любы Белолюбовой. Часть вторая, заключительная. Жизнь Пушкина, какой бы короткой она ни была и как бы трагически ни закончилась, стала для нас ключом ко всему XIX веку. Сквозь призму биографии легендарного русского поэта можно изучать и многие проблемы, которые волновали его современников. Так написано в аннотации книги Елены Первушиной «За столом с Пушкиным». Беседа с автором через 15 минут в нашей рубрике «Петербургский текст». Тоже о значении фактов биографии другого гения Федора Михайловича Достоевского мы говорим с доктором филологических наук, ведущим научным сотрудником Института русской литературы Пушкинского дома Сергеем Кибальником.
Легенды и мифы
о русской литературе. Добрый вечер, Сергей Акимович.
Добрый вечер, Татьяна Владимировна.
Итак, продолжаем разговор о легендах и мифах вокруг фигуры Федора Михайловича Достоевского.
Да, и по-прежнему, как и в прошлый раз, пытаемся расширить как-то представление о биографии, о семейной жизни этого, казалось бы, такого, ну, писателя психопатологического, как его иногда аттестуют, казалось бы, чуждого всем нормальным человеческим чувствам. А нет, это совершенно нормальный семьянин, любящий отец, переживший очень много, конечно же, и трагедии с этим своим семейством, о которых мы начали уже в прошлый раз говорить.
Ну и, конечно, факты биографии стали и страницами его произведений.
Да, да, все это отразилось, конечно. И вот в прошлый раз я, кстати, сказать забыл добавить, что, конечно же, вот по поводу смерти дочери его Софьи, он в том числе и винил себя, и так и писал, что все это мне за грехи мои, и имел в виду, конечно же, в первую очередь, наверное, то, что еще не прошло и месяца, как он снова ездил играть. Ну, конечно, надеясь, как всегда, на то, что вот он выиграет, и тут материальные дела семьи улучшатся. Вот. Но, как водится, проигрался жестоко, и не без основания в связи с этим винил себя в смерти своей дочери. И вот, как в прошлый раз мы с вами уже упомянули, месяц май был для супругов Достоевских несчастливым, к сожалению. И вот прошло чуть ли не 10 лет, уже совсем другая пора жизни Достоевских.
Последняя. После смерти дочки.
Да, да, уже все, они вернулись в Россию, уже издавали «Дневник писателя», уже напечатан роман «Подросток».
Фактически пришла мировая почти слава.
Да, верно, да. И российская слава, потому что «Дневник писателя» пользовался необыкновенным успехом, и многие писали письма Достоевскому. И, в общем, то, что потом за гробом ушла такая огромная толпа, это в значительной степени было связано и с
именно с «Дневником»,
«Дневником писателя».
То есть не с художественным,
да, да, потому что там он конкретно с людьми имел дело, с живыми и живущими. Он с ними переписывался, он с ними встречался, вот, принимал участие в их судьбе.
Да, но по поводу этого «Дневника» есть и другие, его многие либеральные, по крайней мере, либеральных взглядов люди не восприняли.
Да, и, может быть, там что-то, конечно, Достоевский по своей запальчивости сказал лишнее, но поскольку там есть и огромное количество таких личных сюжетов, когда он писал о людях, которые сидят в тюрьме, приходил к ним, заступался за них в меру своих возможностей, переписывался с огромным количеством людей в связи с подпиской и прочее, то он просто как бы у него расширился кругозор. Он сам писал потом, как прекращая временно дневник, как раз вот в 77-м году он там в конце он прекращает издание дневника, он писал, что на время, но я благодаря этому очень много и многих узнал, вот он писал. И вот, значит, наступает 78-й год, Достоевские живут в это время в Греческом переулке, далеко от Греческой.
В переулке или проспекте? Греческий проспект есть.
Да, я сейчас точно не скажу, вот, но то, что возле Греческой церкви, это абсолютно точно, и это все как бы вот недалеко или чуть ли не на месте вот нынешнего концертного зала «Октябрьский».
Там
вот.
Церковь стояла.
Там стояла церковь, да. В 1975 году у них рождается сын Алёша. Достоевский тоже очень любил этого ребенка, но он родился с небольшим каким-то отклонением. У него такая голова была такой яйцевидной формы немножко. Тем не менее, было очень такое у него замечательное лицо, похожее во многом на Достоевского. И он его баловал, например, старшая сестра Алёши, Любовь, которая написала вот мемуары впоследствии, она вспоминает, что ей не разрешалось входить в кабинет Федора Михайловича, отца. А маленькому Алёше разрешалось. И вот этот ребенок буквально в трехлетнем возрасте, снова в мае, ну, на сей раз в мае 78-го года, он вдруг у него начинает какой-то припадок, доктор, которого они, конечно, засрочно пригласили, родители, принимает за родимчик и говорит, что ничего, пройдет.
Что такое родимчик?
Ну вот был такой какой-то небольшой такой припадок, который называли раньше родимчиком таким.
Может, это эпилепсия была?
Ну вот, вы знаете, на самом деле, да, вот это была эпилепсия, но это был первый припадок, эпилептический припадок. Оказалось, что это никакой не родимчик, а это вот и есть такой серьезный припадок, и это именно эпилептический припадок, и у него оказалась эпилепсия.
Причем в большей степени, чем у самого Достоевского, да?
Да, ну трудно сказать, в какой степени, но тем не менее он как бы не пережил даже вот этого первого припадка, от него умер. Совершенно неожиданно, потому что доктор успокаивал, говорил, что все будет в порядке, и вдруг он буквально у него прекращается дыхание. И, конечно же, это был страшный удар снова по супругам Достоевским. Здесь уже, видите, там был трехмесячный ребенок. Есть трехлетний, к которому, да, естественно, уже привыкли.
Существо уже такое, да, разумное, да.
Да, абсолютно. Вот. И Достоевского больше всего удручало то, что он умер от его болезни. То есть, как бы получается.
Ну, сейчас бы сказали, наследственность плохая.
Да. Но он считал, что как бы вот из-за него, да.
Чувство вины, видимо, оно вообще ему присуще было. Да, и, кстати, по литературе чувствуется.
Да, это было, да, у него. И здесь, конечно, он снова очень сильно винил себя. Но на этот раз и Анна Григорьевна тоже была в ужасном таком состоянии. И эта вот история имела такое продолжение даже, потому что, ну, вот до этого уже Достоевский, как бы у него были какие-то планы, он именно ради этого прекратил издавать дневник писателя, хотя он материально был ему, ну, был очень успешным, потому что он хотел написать большой роман. И у него были уже планы готовы вот этого романа «Братья Карамазовы». Он, кстати, в это время уже достаточно близко сблизился, подружился, вернее, с ним сблизился молодой поэт и философ Владимир Соловьев. И вот Владимир Соловьев здесь, в Петербурге, в Соляном городке такой был здесь, вот в центре, он, значит, читал лекции, на одну из которых даже Лев Толстой приезжал.
И ну, Владимир Соловьев, известнейший философ, да?
Да, но он еще был достаточно молодой человек, конечно же. Достоевский был очень дружен с его братом Всеволодом Соловьевым. Но вот и с ним тоже сдружился, и бывал тоже на его лекциях. И вот и эта идея его, потом он издал там такие чтения о богочеловечестве, и у него там идея была о том, что как бы государство постепенно должно отмирать и должно превращаться во что-то другое. Это другое он называл церковью. То есть вот как бы такое устройство общества совсем другое. Это не он имел в виду не ту церковь, которую мы как бы знаем, а вот некое новое такое, больше духовное создание.
Ну, хотя его считают религиозным философом.
Да, совершенно верно.
И
да.
Блок потом увлекался
да,
очень.
Да, да. Но пошло это все. Об этом, кстати, очень редко ну, как-то вспоминают. Потому что, ну, вот именно Владимир Соловьев, как вы правильно сказали, он больше как бы с именем Блока и так, символист, вот эта идея там Софии, там все такое прочее. Но начиналось это все, и, кстати сказать, начиналось это все под очень сильным влиянием Достоевского, конечно. Иногда говорят о влиянии Соловьева, но, знаете, там Достоевский очень часто восхищался идеями Соловьева отдельными, а потом смотришь, а это его собственная идея, которую высказывал Соловьев. Так что, конечно, влияние могло быть какое-то относительное. А вот личное общение было очень таким интенсивным. Вот вы знаете, ну, после этого романа, после смерти Алёши, Анна Григорьевна упросила Владимира Соловьёва съездить вместе с Фёдором Михайловичем в Оптину пустынь, куда он давно мечтал съездить. И вот они съездили туда летом 1978 года, и это произвело сильное впечатление на Достоевского, отразилось там в образе... Там отец Амвросий был такой, он там как-то прилагался,
ну, братья Карамазовы.
Да,
вспомним,
в образе
да.
старца Зосимы, хотя Зосима – это и сам Достоевский в значительной степени. Ну и, между прочим, там есть глава «Верующие бабы», в которой Зосима утешает пришедшую к нему женщину, которая говорит, что она покинула мужа, потому что не хочет даже ну, на него смотреть, потому что у них вот умерло трое детей, и вот потом умер последний, четвертый, и она как-то смерть еще троих как-то еще пережила, а вот последнего она не может забыть никак. И хотя она понимает, как ей говорит в начале Зосимы, что он там с ангелами и все такое прочее, но это не утешает. Но Зосима ей говорит, что возвращайся к мужу, потому что сын ваш там из небес смотрит на вас и будет очень удручен, что вот покинула ты своего мужа. А это, между прочим, глава «Верующей бабы». Она, ну, как бы на самом деле, ну, вся адресована Анне Григорьевне. И, конечно, она это все прочитала, это все недвусмысленно довольно. Она сама об этом пишет во своих воспоминаниях, что эта глава была написана как бы Достоевским, ну, как бы в утешение ей.
И опять, так. наверное, с чувством вины, какой-то несуществующей в принципе.
Да, ну вот поскольку действительно он умер практически от его болезни. Ну и ведь главного героя романа «Братьев Карамазов», вот младшего брата, он ведь назвал Алёша как раз, и тем
да.
самым именем своего умершего сына.
И собирался продолжить еще этот роман, да,
да
как
да,
раз с главным героем
да,
Алёши.
Да, верно. Именно так обстояло дело, да, там как раз будущая история Алёши должна была быть рассказана в последующем романе. Но и роман «Братья Карамазовы» ведь с собой что представляет, что в предисловии недвусмысленно выражено, что это и есть как бы прежде всего, в первую очередь, это ведь от повествователя от такого идет рассказ, это и есть рассказ или даже жизнеописание как раз, между прочим, Алексея Федоровича,
ага.
ну, не Достоевского,
то есть еще
Карамазова.
Раз аукнулось.
Да.
С доктором филологических наук Сергеем Кибальником встретимся теперь уже в апреле. Вы слушаете радиоканал «Ветер в окно», у микрофона Татьяна Путренко, и мы продолжаем. Вас ждет обещанное интервью с автором книги «За столом с Пушкиным» Еленой Первушиной.
Петербургский текст.
Добрый вечер, Елена.
Добрый вечер.
Ну и так, сначала расскажите, как вы вообще попали в литературу. Насколько я знаю, что вы даже не филолог и не журналист по образованию.
Я не филолог, я не журналист, я дочь писателя, поэтому в литературу я попала
это многое объясняет.
Совершенно естественным путем. Свою первую книгу я написала в 5 лет, причем не написала, напечатала на печатной машинке, у папы была печатная. Машинка,
не «Оптима», я вспоминаю, что-то такое,
нет,
да? но не механическое.
Не «Оптима» и не «Эрика», а «Рейнметалл». То есть это трофейная, видимо, была машинка немецкая.
И что это было по жанру?
А это была такая история про такую свободную, независимую женщину с детьми, которая жила одна в лесу. У нее были прекрасные стройные ноги, все 4, потому что она была лошадью. Была лошадь с жеребятами, они жили в лесу, и у них там были какие-то приключения. Ну, то есть я это воспринимала как норму жизни, как дети играют вместе с мамой, играют
тут же
в
ребятки,
кухню,
да,
с папой там чинят машину, а мы вот писали книги. Потом я стала читать фантастику, мне это очень понравилось.
А фантастику какую? Стругацкие, да?
Ну, начала я, помнится, с Беляева, со «Звезды Кэтс». Ну, потом, естественно, были Стругацкие, потом я читала просто все, что, да, Ефремов, потом я читала просто все, что мне попадало, Азимов, Кларк, потом был Толкиен. Я поняла, что можно писать не только научную фантастику, но и фэнтези. Но тогда мне попадало мало, но я, естественно, вот Толкиена издали часть первого тома, когда будут второй и третий, мы понятия не имели, поэтому я, как и многие, уверена, многие другие, стала придумывать какое-то продолжение. Естественно, про вот этих хоббитов уже придумывать я знала, что где-то эта история есть. Поэтому я стала, естественно, придумывать про какие-то другие народы, какие-то другие истории, сиквелы, вбоквелы, как сейчас говорят. То есть, опять-таки, это все было очень естественно. И также, естественно, я пришла именно к нон-фикшн, к научно-популярной, к прикладной литературе. Началось все с прикладной.
Но это было чтение, а не творчество пока.
Ну, давайте этот момент перескочим. Я закончила медицинский институт. Я себя представляла как врача, ну, который где-то в свободное время что-то пишет. Закончила ординатуру, пошла работать в поликлинику. Я работала эндокринологом. А это были уже веселые 90-е годы. С деньгами и с едой у нас все было как-то очень проблематично.
И, простите, встреча с Антоном Первушиным была уже предопределена.
Ну, где,
поскольку
где-то
вы Елена Первушина.
Это была такая история. Он мне говорит: слушай, я нашел, значит, ты премию получала литературную в 10 классе. Вот я нашел, вот Елена Первушина получила вот литературную премию. Это ведь ты. Я на него смотрю и говорю: Антон, а как ты думаешь, когда я была в 9 классе, какая у меня была фамилия? Mm-hmm. И тогда я, естественно, была Елена Евсеева.
Но а там была Первушина.
А там была Первушина, он просто иначе как Первушина меня не воспринимал.
Но это судьба.
Ну да. И я уже, соответственно, молодой специалист, работаю в поликлинике, у меня каждый день приходит по 20, по 30 диабетиков, иногда и по 40, если тяжелый день выдался. И все меня, значит, спрашивают, а что мне есть? Поскольку для эндокринных заболеваний, особенно для диабета, очень важна диета. Диета очень строгая, ну, не очень строгая, но с ограничениями, которые для нас не очень привычны. Хлеб ограничивать надо, картошку надо ограничивать, макароны исключить. А что тогда остается? А тем более денег мало, ничего не купить. Я, значит, пойду по миру, что мне есть. Ну, я рассказывала, что они могут съесть. Рассказывала, когда я поняла, что мне это приходится повторять. По 10, по 20 раз в день я решила, что вот они сидят у меня в коридоре. Давай я им, значит, напечатаю рецепт и там повешу. Они пока почитают, что-то запишут, что-то подумают и так далее.
То есть такие записки врача?
Ну, да. Тогда мы уже, да, уже жили с Антоном, у нас был принтер, я их распечатывала, вешала на стену, это всем очень нравилось. Вот, часть отрывали, уносили, но часть все-таки не уносили. И я их складывала, ну, потом другие вешала, эти складывала в ящик стола, складывала. Когда ящик набился, я на них посмотрела. Там говорю: Антон, а если я сделаю кулинарную книгу, ты мне ее в издательство порекомендуешь? Он сказал: да, легко, у меня есть такое издательство, которое это возьмет. И действительно взяли с полоборота, потому что тогда, так, сейчас таких книг достаточно много, слава богу. Тогда таких книг почти не было, как-то еще не сообразили люди, что надо.
Это как бы рецепты для диабетиков, да?
Да, рецепты для диабетиков. Были в основном книги народных целителей, там лечение диабета, мочой и всякие прочее, да. Ну, может, не мочой, может, водой, но ничуть не лучше.
Нет, но уринотерапия, я помню, да, даже была, да, популярная.
Я говорю, это были веселые 90-е со всеми их прелестями, но мы были молодые, поэтому мы это все воспринимали достаточно спокойно. Я потом прочла записки Аракчеева, ну, недавно читала для другой книги. И там вот он пишет, что были времена Павла I, он тогда служил
масоны,
адъютантом, там, да. И говорит, люди как внезапно исчезали, внезапно заканчивались карьеры. Но нас, молодых, это все камер-юнкеров, нас это все очень веселило, очень мы этому радовались, этим внезапным падением, внезапным взлетом. Для нас это все было развлечение. Ну, став постарше, Аракчеев, соответственно, сформировался определенный характер. Но вот это именно восприятие молодости, что все страшное воспринимается как игра, оно есть. Ну, дальше все было гораздо веселее. Я напечатала эту книжку, потом напечатала еще спрос.
Я знаю, что вы фэнтези,
да,
писали, да.
Естественно, писала фэнтези,
и премии получали.
Писала научную фантастику. Ну, это, значит, соответственно, отдельные публикации. Публиковалась в «Полдне», потом вышли книжки. Но это я как бы не рассматривала именно как коммерческую литературу. То есть, ну, это определенно все-таки это читатели, которые такие книги любят. Вот. Ну и опять-таки это читатели, которые со мной готовы говорить на одном языке. Не готовы, не покупайте, не читайте, все нормально.
Давайте перейдем. Да. К основной теме. Как вы дошли до таких книг, как «За столом с Пушкиным», например? Вот почему интересно? Мы все знаем, что роман Евгения Онегина – энциклопедия русской жизни. Но при этом, что они там ели, что ел Пушкин, его ближайшие там друзья-лицеисты и так далее, мы этого совсем не знали.
Все верно. И самое интересное, что у нас есть какие-то определенные представления по литературе. Но когда мы начинаем сверять эти вот представления с кулинарными с документами, то есть с кулинарными книгами, которые выходили, уже в XVIII веке выходили на русском языке кулинарные книги, в XIX привозили французские кулинарные книги.
И такие затейливые там рецепты.
Да, и просто когда их начинаешь сверять, то начинаешь понимать вообще, о чем шла речь.
Что это добавляет героям,
да,
там, не знаю, жившим в те времена?
Даже, может быть, не столько добавляет героям, сколько добавляет к пониманию эпохи. Вот еще Бакалов «Жажда» просит залить горячий жир котлет. Ну, какие котлеты? Это были вот нам привычные котлеты, которые изрубили
с хлебушком,
мясо и слепили с хлебушком. Скорее всего, нет, потому что вот те котлеты с хлебушком, они имели место, входили в меню, но они чаще назывались битками. Котлетами именно их стали называть все-таки ближе уже к концу XIX века, вот в словаре Брагауза и Фрона.
То есть Пушкину не была знакома котлета, скорее всего, как название?
Скорее всего, была, но для него все-таки котлеты – это было прежде всего мясо на косточке. Кот – это ребро, это вот реберная часть с мясом обжаренная. Это была более привычная котлета. Рубленые котлеты – это уже была, ну, пожарские котлеты – это уже совсем другая история. Для них специально ездили в Торжок, да, то есть поэтому отвечаю, что была. На досуге пообедаю пожарского в Торжке жареных котлет, отведай, отправься на реке, и дальше пишет именно котлет. Ну что, это вот, да, классическая рубленная котлета.
И это связано с Мининым и Пожарским или нет?
Нет, это был трактир Пожарского.
Понятно.
В Торжке. Вот есть такая легенда, что это вот хозяйка, владелица этого трактира, должен был приехать император, а у нее, естественно, не оказалось в последний момент мяса, она что-то придумала из курицы.
Ну, это уже мифы и легенды.
Да, это мифы и легенды, но а вот этот горячий жир котлет, который он ел в ресторане «Тальоне», это, скорее всего, были вот котлеты на косточке. Или кислые щи. Это уже не совсем Пушкин. У Пушкина есть некоторые цитаты про кислые щи, но не очень популярные. А вот Гоголь, о котором я сейчас пишу, там Чичиков закончил свой ужин бутылкой кислых щей.
Бутылкой?
Бутылкой, да. То есть вот ему кто-то налил бутылку кислые щи. Нет, конечно, нет. Кислыми щами где-то с XVIII века называли квас. Но при этом существовали и щи из кислой капусты, но их тоже называли кислыми щами.
И в бутылках не подавали?
Нет, их подавали в горшках, как правило, это блюдо, которое готовится в печи очень долго, капуста преет, распаривается, насыщается мясом. То есть, насколько это раскрывает произведение, настолько и произведения раскрывают эпоху.
О литературе и не только мы говорим с петербургским литератором Еленой Первушиной. Вот еще «Страсбургский пирог».
«Страсбургский пирог» нетленный, да. «Страсбургский пирог» – это паштет.
А я думала, что это прям как пироги там.
Это с паштетом достаточно интересная штука. Сам по себе паштет – это некая начинка в тесте. Поэтому еще он назывался, это французское было блюдо, по-французски он назывался тарт. Одно из названий пате, паштет, но одно из названий это тарт. То есть, соответственно, когда мы встречаем торт, это может быть и торт в привычном для нас смысле. То есть,
нечто сладкое.
Да, нечто сладкое. Это может быть и паштет. И, кстати говоря, ну, иногда он назывался пирогом, потому что, да, такой классический паштет – это дорожная еда. То есть вы берете рубленное мясо, заворачиваете в тесто, причем тесто может быть самое грубое, из грубой ржаной муки, его не будут есть, его просто снимут, оно как обертка. И чистое мясо, ничем не испачканное, довезенное.
Ну, чем-то нормально. Похоже на нынешнюю кулебяку.
Кулебяка – это отдельная история. О кулебяке можно поговорить отдельно. Но я не знаю, честно говоря, у кулебяки тесто вполне. А появился позже паштет уже именно со сдобным тестом. И пишут авторы кулинарных книг, что некоторые любят именно тестяную оболочку паштета, любят больше всего ее отламывают, макают вот в этот соус, который внутри образовался от тушения, и едят. Страсбургский пирог – это, соответственно, страсбургский паштет с трюфелями. Почему он нетленный? Его все-таки вроде бы в тестяной оболочке его не готовили, его заливали жиром в паштетную форму, готовили гусиные печени, заливали жиром и в таком виде везли. Привозили, он не повреждался, не портился, поэтому он был нетленный. И рецепты помогают понять смысл. Естественно, Евгений Онегин написан не о страсбургском пироге и не
да,
о паштете.
Но это что-то...
Но помогают как бы сделать эту реальность более вещественной, живой. Ну и, соответственно, книги помогают понять историю, когда они вспоминают вот о страсбургском пироге, когда о брусничной воде,
которая
не наделала вреда. Это совершенно разные кулинарии, разные условия, разные компании, разная жизнь, потому что вот у Онегина пьют шампанское по будням, а у Лариных пьют цимлянское, то есть это дешевое игристое вино.
Это сразу говорит о это каком-то
сразу,
положении
да,
социальном.
Сразу, конечно, человек, выпив шампанского, приезжает за...
Лена, ну что это дает современному читателю, раз? Ну и немножко о творческих планах. Я знаю, что следующая книга это будет «За столом с Гоголем»,
да.
И далее, наверное, есть задумки.
Что это дает современному читателю? Да бог его знает. Каждый читатель, он сам решает, что это ему дает, если ему именно интересно попасть в эту реальность, увидеть ее с разных точек зрения. То есть это просто одна из точек зрения. Может быть, не самая как бы популярная, может быть, не та, которая прежде всего приходит в голову. Но это помогает понять реальность 18-го, 19-го века.
Ну и, кстати, что такое петербургский текст тоже.
Что такое
да,
Петербург?
Потому что нетленный пирог или так далее, то есть это тоже определение, это интересно.
Да, а если это человеку интересно, то я ему рекомендую мою книгу, он сможет увидеть еще один из срезов Петербурга, причем как бы не самый такой академический, не самый скучный.
Ну и поэкспериментировать на своей же кухне.
Да, да.
А какие еще в планах творческих книги?
В планах, значит, вот сейчас Гоголя. У Гоголя совершенно другое отношение к еде, чем у Пушкина.
Непонятно почему, да.
Понятно, почему это, соответственно, малороссийская еда, которую о малороссийских обычаях, о еде он спрашивал свою матушку в письмах из Петербурга. То есть он вообще это не очень помнил, не очень знал, но он понял, что вот
но
это...
описывал вкусно.
Вот она ему все переписывала, как играют в ворона, как одеваются, что едят. И он это все вставлял в тексты, потому что он понял, что это тренд, это интересно, это публика будет читать.
И об этом мы поговорим в следующий раз. Но кроме Гоголя еще есть какие-то задумки?
На самом деле я пытаюсь вот эту тему именно познания. История через еду я пытаюсь развивать. Сейчас я работаю над еще одной книгой, которая называется «Дешевая и дорогая еда», соответственно, 18-й, начало 20 века.
Ну, это очень интересно, это уже исторические изыски. Спасибо большое, Елена. До следующей встречи.
Былое нельзя воротить, и печалиться нечем. У каждой эпохи свои подрастают леса. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа. Теперь нам не надо по улице мыкаться ощупью. Машины нас ждут, и ракеты уносят нас вдаль. А все-таки жаль, что в Москве больше нету извозчиков, хотя бы одного и не будет отныне, а жаль. А все-таки жаль, что в Москве больше нету извозчиков, хотя бы одного и не будет отныне, а жаль. Я кланяюсь низко познаниям морю безбрежному. Разумный свой век, многоопытный век свой любя. А все-таки жаль, что кумиры нам снятся по-прежнему, и мы иногда все холопами числим себя. А все-таки жаль, что кумиры нам снятся по-прежнему, и мы иногда все холопами числим себя. Победы свои мы ковали не зря и вынашивали. Мы все обрели и надежную пристань и свет. А все-таки жаль, иногда над победами нашими встают пьедесталы, которые выше побед. А все-таки жаль, иногда над победами нашими встают пьедесталы, которые выше побед. Былое нельзя воротить, выхожу я на улицу, и вдруг замечаю у самых арбатских ворот извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет. Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, наверное, что-нибудь произойдет.
Песней Булата Акуджавы мы завершили этот час радиоканала «Ветер в окно». Впереди литературные чтения, а затем, после выпуска новостей, я, Татьяна Путренко, жду вас, друзья, в прямом эфире передачи «Добрый вечер». До встречи!
Литературное чтение на Радио России.
С книгой по жизни.
Раиса Мустанин. Большая белолобая любовь Любы Белолюбовой.
Ты чего?
Я паучка давно своего не кормила.
Ты мужа своего давно не кормила.
Он орёт, а она будто не слышит. Знай себе, паучка кормит. Тогда он стал давить на сознательность, логику выпрямлять наводящими вопросами.
Паука, тебе жалко?
Жалко.
А муху?
Об этом я не подумала.
То-то?
Думает про себя, ладно, погожу еще, не буду сдавать в матросы. Все-таки какая-никакая, а родная жена вечером спрашивает.
Ну что, подумала? Будешь еще паука кормить?
Буду, расстроился. Вся работа по выпрямлению женской логики на смарку.
Это почему же?
Просто паучок, он мой, Яша, а мухи... Они все мимо летают.
Господи.
Муж говорит.
И тут наши, ваши.
Не выдержал, ушел, дверью хлопнул. Ничего, погуляет 2 дня, а потом домой вернется смирный. Да и куда денешься от родной жены? Она уже не так безумствовала из-за его отлучек. Это уже он не в первый раз дома не ночевал. Было уже такое. В первый раз она все больницы, все милиции, все морги, всех друзей-подружек обегала, обзвонила. И во второй раз, и в третий. А потом милиция перестала у нее заявление принимать. Да, она уже знала, что не пропал, он под машину не попал, ни в больнице, ни в морге, ни у любовницы, а в полете. Так красиво у них в семье назывался Васин запой. От хорошей жизни или от слишком хорошей, но у большой белолобой любви Любы Белолюбовой у доктора физико-математических наук Василия Васильевича Петрова случался иногда полет. Когда на 2 дня, а когда и на неделю, возвращаясь из которого, Василий Васильевич лицом светлел, походкой легчал, душой очищался. Полет Люба уже знала, он отправлялся групповой с 2 своими новыми дружками, мужем и женой, малярами ЖЭУ. Лариска и Колька их все звали, хотя им было по 54 годика от роду и по 1 судимости. Лариска и Колька жили душа в душу, вместе пили, вместе стеклотару в приемный пункт носили, вместе похмелялись, вместе работу прогуливали. Жили супруги Козловы на Казенной площади. Дома у них стояли из мебели только 1 кровать с панцирной сеткой, да 2 табурета, 1 для гостей, сами на кровати сидели, другой использовался вместо стола. На водку Лариска с Колькой денег не жалели и компанию приличную в лице доктора, как они выражались, «фигмат наук», уважали. Но пить любили только на свои, это у них считалось последней подлянкой – пить на халяву.
Когда не было денег, супруги Козловы продавали что-нибудь более кредитоспособному в доперестроечные времена доктору наук по коммерческой, тогда называлась по спекулянтской, цене. А потом на эти деньги щедро поили доктора и угощались сами.
Однажды Василий исчез и не появлялся дома уже вторую неделю. Все мыслимые сроки полета прошли, и Люба забила тревогу. Даже Кольку с Ларкой навестила. Они ей шибко обрадовались, стрельнули денег до получки и доложили, что наипершего своего другана, доктора наук Василия Васильевича, не видели уже полмесяца. Боже мой, неужто женщину завел? Да нет, успокоили Любу супруги Козловой. Какая баба? То есть, мерсите, женщина, если он у нас сидячи, всегда вас, Люба, вспоминает и вот так вот вздыхает. Да не может быть никакой женщины, уверилась Люба. Она почуяла бы, если бы на их общем горизонте возникла другая. Забегала, заметалась Люба по всем знакомым. Васю мы его не видели, Василий у вас не появлялся. Уже и на работе розыск объявили, где доцент. Друзья, подруги звонят, где большая белолобая любовь Любы Белолюбовой. Или уже со всеми, все весив, взвесив, осовел и весил. Тут самые наидрожайшие дружки Василия, супруги Козловы, и подскажи. А поищите-ка вы его, Любовь Ивановна, в парке. Может, он там гнездо себе свил.
Как это? Гнездо свил, опешила Люба.
Да он как выпьет, Лариска говорит, все стремится куда-то улететь. Может, в теплые края, может, еще куда. А мы его все отговариваем. Куда тебе, у тебя ж и крыльев-то нет, и уже не вырастут. А говорит, хоть гнездо себе где на дереве свить, все повыше.
Люба пошла в парк, ходила, искала, видит гнездо на дубе подходящее. Не там ли ее белолобая любовь? Стала на дуб забираться, хотя высоты боялась, пуще смерти влезла, смотрит, а в гнезде и впрямь ее муж Вася спит. Свернулся калачиком, вместо подушки под голову руки сложил, и слюнка изо рта течет, как у ребенка. Такой родной, такой славный, такой милый. Не хотелось ей будить, а надо. Позвала тихонько: «Вась, а Вась, пойдем домой, а?» Он услышал, проснулся.
А, нашла. Никуда от тебя не спрячешься. Ты не волнуйся, я здесь поживу немного, а потом домой спущусь.
Что ты хочешь этим сказать? Что ты выше всех?
Люба ты моя, ничего я не хочу этим сказать. Просто хочется мне здесь пожить. Чувствую, что прежде я был птицей. Может, даже орлом.
Да ты и сейчас орел, хоть куда.
Да какой я орел? Вот уж и зубов мало осталось целых, и перьев на голове. Это только ты меня орлом числишь.
А тебе этого мало? Вопрос был женский, а ответ истинно мужской.
Мало, Люба, мало, Люба моя. Мало мне только для тебя орлом быть. Я хочу, чтобы другие меня им считали.
Ну ты же доктор математических наук, доцент.
Степень одна и осталась до звания, а суть то-то.
Люба думает, ну чем я могу ему помочь? Как я могу его отсюда выманить? Ведь повернется во сне неловко и выпадет из гнезда. А Василий говорит.
Если бы у меня был сын, я бы задачи с ним решал, теоремы разные доказывал, на рыбалку бы с ним ходил, на охоту.
Люба ничего не сказала.
А еще бы я хотел, чтобы мой сын убил первую птицу.
Зачем?
Чтобы понял.
Ну, давай возьмем мальчика.
Говорили уже.
Можно я с тобой здесь поживу немножко?
Поживи, раз забралась. Но здесь и одному места мало.
Ну, подвинулся, дал ей место. Влезла Люба в гнездо, села на краешек, ноги свесила, болтает ими в воздухе. Вась, а Вась?
Вась.
Хорошо у тебя тут.
Нормально.
Все кругом видать, все такое маленькое, Вась. А ты о чем думаешь?
Вспоминаю картину одну. Читал где-то или мультик смотрел, а муж сон приснился. Пустой белый лист бумаги, а картина вся называется «Очень одинокий петух». Все ходят и спрашивают, а петух-то где? А вот здесь, видите? И тут маленький-маленький петух в самом уголочке. Все смотрят, головами качают. Действительно, ну очень одинокий петух.
Помолчали. Тогда я очень одинокая курица. И снова помолчали. Еще дольше. Вась, тебе со мной плохо?
В том-то и все дело, что мне с тобой хорошо. Так хорошо, что даже плохо.
Может, тебе мне изменить?
Не понял. Ты предлагаешь, чтобы я тебя изменила или сама надумала?
Нет, я лучше под трамвай.
Ну вот, и я такой же.
Опять помолчали совсем долго. О чем ты думаешь?
Вот видишь, ты даже в мысли мои проникнуть хочешь.
Да и я так. Не хочешь, не говори.
Сама-то о чем думаешь?
Я не думаю. Я мечтаю.
Мечтаешь? И о чем же ты мечтаешь, хорошая моя?
О старости.
Эх ты, Люба. Любушка ты моя. А ты знаешь, чем старость от юности отличается?
Морщинами, болезнями, вставными зубами.
Не только. Юность мечтает о будущем, а старость мечтает о прошлом.
Тогда я юная, смеется Люба. Я о будущем мечтаю, как будто мы с тобой старые-престарые. Я такую пару видела. Она в белых брюках, в пиджаке белом, и волосы белые, седые, а он в чем-то светлом. Лысина. Он идет впереди, а она за ним плетется и за хлястик его держится.
Только до этого сколько еще жить?
Ага, сказала Люба, болтая ногами, и так кивнула головой, что чуть из гнезда не вывалилась. Ого!
Вот тебе и ого. Ты ногами больше болтай. Тут тебе не что-нибудь, а гнездо. Свалишься еще, косточек не соберем.
Ты давно не говорил, что любишь.
Язык не поворачивается. Ты ведь и так знаешь.
Что знаю?
Ну, то самое.
Ну, что то самое?
Ну,
скажи.
Ну, люблю.
Василий, нет, не то, понимаешь? Мне не надо даже, чтобы ты говорил, я тебя люблю. Мне достаточно, например, я тебе утюг починил. Но ты так скажи, чтобы я поняла. Любишь якобы про утюг, а сам...
Якобы. Эх ты, якобинка ты моя.
Во, и я тебя.
Страницы рассказа Раисы Мустанин «Большая белолобая любовь» Любы Белолюбовой читали артисты Анна Алексахина и Александр Васильев, режиссер Светлана Каренникова.
Каждую вторую пятницу в 21:10 в рамках радиоканала «Ветер в окно» в прямом эфире слушайте программу «Добрый вечер». Доброго и интересного вечера желаю вам я, Татьяна Патренко, и предлагаю принять участие в литературной викторине с розыгрышем призов, книг и билетов в театры и концертные залы города. Вы также можете присылать свои вопросы по адресу набережной реки Карповки, дом 43, Радио России, Санкт-Петербург. И они с большой вероятностью прозвучат в нашем эфире. Ну а вы получите приз и удостоитесь звания знатока литературы. До встречи!